Адран на тот же самый трактат Ирувин, только в Иерусалимском Талмуде. В самом завершении трактата Ирувин, Иерусалимского Талмуда, на странице Самгей-Алев, говорится, в частности, следующее. Это, понятно, Гемора. Гемора, как понятно, посвящается той же самой Мишне, что и в Вавилонском Талмуде, поскольку Мишна у нас одна на всех. Если кто-то не помнит эту Мишну, то послушайте еще раз начало первого урока по предыдущему Гадрану. Там она достаточно подробно исследуется. Если нам потребуется что-то более детально вспомнить сейчас, то будем тогда повторять по ходу пьесы те моменты, фрагменты, которые нам потребуются. В общем ключе, это Мишна, которая начинается с истории про Шереца, как Шереца выдворяют, каким образом следует выдворять Шереца, изгонять Шереца из святилища. Там приводится, в частности, что сейчас нас будет интересовать более пристально, несколько мнений по поводу того, с каких конкретно территорий мудрецы разрешили изгонять Шереца тем или иным образом. Поскольку понятно, что изгнание Шереца с территории святилища связано с повышенной святостью этой территории. Так вот, сам по себе храм, он с точки зрения святости неоднороден. То есть, есть территории в самом храме больше святости, меньше святости. Вот откуда конкретно мудрецы разрешили Шереца, который на самом деле мукцы, изгнать там тем или иным способом. Так вот, в самом завершении этого трактата говорится нечто, на самом деле, знакомое нам, и подобное, и знакомое нам по Пиркей Овис. Гемора. Гу гоя эймер. Он говорил. Если я правильно понял, это Раби Ханина. Он, это в смысле Раби Ханина. Цевис бе цевис овад. Клещи клещами сделал. Щипцы щипцами сделал. А цевис эйнен на асэсэ, комментатор Корбана Эйда, объясняет, а цевис эйна наасес, эла бы цевис ахерес. Клещи делаются другими клещами, иначе их не сделать, мол. Цевис мецевис овад. То есть, цевис клещи сделал из клещей. Клещи сделал клещами. Второй перевод верный. Клещи клещами. Бецевис творительный падеж. Цавцы кадмейсо магавос. Тогда возникает вопрос, а вот первые клещи, как же они были сделаны? Цавцик от Мейсо Махавус. Корбан Эйда объясняет, цевис аришна миасоо. Кто сделал первый цевис, первые клещи? Бирья Гавус. Ответ. Вопрос был, естественно, риторический. Они были сотворены. Корбан Эйда. Брия мишешес имей брейшес. Это предмет, сотворенный шести дней творения, шихими дворим шенивробми амбеэров шаббас бейнашмош. Ибо этот предмет, который был сотворен накануне субботы, в период уже непосредственно предшествующей субботе, в бейнашмошес. Ну, собственно, это и есть то, что вспоминается из пятой главы Пиркей Овис. Ома раби ханина коми раби моно. Сказал раби ханина пред раби моно. Ма томар лох. Как ты можешь выучить эту вещь? Под этой вещью, если я правильно понял, подразумевается обсуждение мудрецами вопроса о том, что произойдет, если рядом с Шерцем, который человек обнаружил, вот человек, попал человек в такую ситуацию, увидел Шерца в храме, он должен его изгнать оттуда. А вот рядом с этим Шерцем он нашел еще одного. Имеет ли он право его тоже убрать оттуда вместе с первым? Или имеется это разрешение действует только для того Шереца, которого он зафиксировал первым, за которым он погнался, как бы, да? И вот Раби Ханина пред Раби Моно предлагает такой ответ на этот вопрос. Как можно это проучить? Корбан это объясняет. Кломер эйх осис довар зелы младиним бемаснисин. Как ты выведешь отсюда по поводу закона, который разбирается в Мишне? Мицав суахас ломду кама цвусис. От одних клещей учили много клещей. В койма мишвису ахас ломду кама швисис. Подобным образом из одной швисы, из одной отмены запрета швуса, то есть в данном случае запрета мукция, выучили, можно, есть возможность выучить несколько швисейс. То есть, проще говоря, если обнаружен другой шерец рядом с тем шерцем, которого человек планировал изгнать, то он вправе взять и этого второго шерца и тоже его изгнать оттуда. Это было, как водится, вступление к Гадрону, и дальше мы продолжаем уже, собственно, беседа. То есть, это был материал исходный. Первый пункт. «Бифней Мойша Мефараза Шейхо Шель Маймер Зел и Кан», комментатор Пней Мойша, объясняет связь данного высказывания к этому месту. «Шезеу Майне Беремес Алла Ибайшу Бегемора Шом Лифней Зе», что это ответ на вопрос, который поднимается Геморой непосредственно перед этим. «Бекешер Лидивера Амишна Бедина Яйцоя Шерстна Нимцева Мигдеш», по поводу закона Мишны, касающегося устранения шерца, изгнания шерца, там, или вынесения шерца, который обнаружен в храме. Раби Акива Эймер, Моким Шахаювин Алздойный Корос, Валшиги Госы и Хасы, Хатас, Мишом Мейцин и Сой. Раби Акива высказывает одно из мнений. Наверное, если бы здесь его переводят, может, аналогическое, не соображу сейчас. Раби Акива говорит, с того места, где умышленное пребывание в состоянии осквернения, так я понимаю, наказывается коросом, отсечением души от источника, а случайное наказывается хатасом, наказывается обязанностью неумышленное пребывание там, наказывается обязанностью принесения жертвы хатас, мишом мейцинайшей, оттуда его выносят, то есть из тех зон храма, которые обладают повышенной святостью, пребывание, где в состоянии осквернения является смертным грехом, скажем, оттуда мудрецы разрешили этого шерца устранять. «Вомру алзе бегемора, гойцами моким шахаю винолов корес, винофалы моким шейн хаю винолов корес, квар нирейс лацейс». И сказали мудрецы в геморе по этому поводу. Если человек стал выносить этого шерца из того места, где хайовин корос, из места повышенной святости, и он выпал там, я не знаю, выпал из щипцов, или, короче говоря, уронил он его, в том месте, где уже зона меньшей святости, где не хайовин корос за подобное, квар нирес лацейс, то уже он видится как выходящий, «Клоймер квар гоя роуи лигейцы бетхилу, пшитыш майцы наф мишо, мэлэ дыго, кэмками байялон». Значит, в этом случае он нирейс лацейс, дальше объяснение в скобках по комментарию Пнеймойшина, да, как я понимаю, недословное, то есть уже он должен был быть вынесен, то есть уже направился человек его выносить оттуда, и само собой разумеется, что из этого места он также его может вынести. В чем вопрос? И моцусом ахербициды, если он обнаруживает там еще одного шерца, уже в том месте, которое не хайовин корос. Сейчас еще раз это проговорим, если там в понятиях происходит некоторая внутренняя путаница и непонимание. «Бымоким шинофал шейн хайовин олов корос». Мойцы шнейгам, он выносит обоих, следует из данного пассажа насчет клещей. «Демикейван ши гутер лазе, гутер аф лазе». Поскольку это все, все скобочки, это объяснение Пнеймойша. Потому что так, как разрешено одному, разрешено применительно к одному шерцу, то разрешено и применительно к другому. Это первая версия. «Ой, эйни мойцы эла эсшенирес лацейс бетхила». Или, может быть, нет, может быть, это неправильная логика. И имеет право он вынести только одного шерца, которого он обнаружил первоначально, в том месте от повышенной святости, откуда он его очевидным образом вправе вынести. То есть, еще раз ситуация. Закон Мишны разрешает, а вернее указывает на необходимость убрать шерца, на всякий случай, значит, шерец – это одно из пяти видов животных, обладающих особыми способностями к осквернению, особым свойством осквернять. Вот такое животное необходимо устранить из мигдеша. Два мнения, обсуждавшиеся больше в предыдущем адрене, каким образом это надо делать, ценой осквернение или ценой времени. Там, ну вот, возникает вопрос, в любом ли случае мудрецы дают такое разрешение. Дело в том, что шерец является мукца. То есть запрещен устной Торой к передвижению в шаббас. Каким же образом его можно вынести, из, как его можно передвинуть, как его можно переместить в пространстве? Вот мудрецы дают особое на то разрешение в связи, ну, с очевидным образом, в связи с повышенной святостью храма. Но дело в том, что в храме не все территории одинаково святы. И Раби Акива предлагает определить круг тех помещений, из которых существует обязанность вынести шерца и разрешение нарушить таким образом вот этот запрет швуса, как помещения, на территории которых человек, находясь в состоянии осквернения, будет нести серьезную повинность. Если он туда проникнет в состояние осквернения специально, то он будет повинен в коросе, то есть в отсечении души от источника, такое наказание небес. Если же он там находится, оказался случайно, скажем, не зная о том, что он осквернился, то тогда он должен, после того, как он узнает о том, что он находился там в состоянии осквернения, он должен принести жертву хатас. Этот круг по территорий в нашем тексте мы называем хайовин корос, то есть та территория, на которой человек повинен в коросе. С этих территорий шерца вынести разрешается. А если коэн, вынося шерца с этих территорий, он уронил его в том месте, которое уже не хаев корос, которое уже не обязывает к такой тяжелой ответственности за пребывание в осквернении, то есть обладает более низкой святостью. И там, значит, отвечает, комментирует Пнеймойша, понятно, что он может его поднять и двигать дальше, потому что он находится в процессе его вынесения, то, что он уронил, это случайность. А если он обнаружил там еще один предмет осквернен, еще одного шерца, которого надо оттуда вытащить, которого надо бы оттуда вытащить на самом деле, имеет ли право он его передвигать вместе с первым? Вот есть возможность сказать, что да, имеет право, есть возможность сказать, что не имеет права. Это мудрецы обсуждают. И вот наше высказывание насчет клещей, оно является вот таким вот ответом, попыткой показать подобие, из которого следует, что отменив один швус, отменив швус относительно одного шерца, следует отменить его и относительно другого. Векемайна либая зои гошев раби Мона дерех ремесу мошель. А, это оказывается, раби Мона ему ответил, раби Ханине. Почему-то мне представилось, что это раби Ханина раби Моне заявил. Ну, какую роль это играет, я не знаю. И в качестве ответа на этот вопрос ответил раби Мона путем намека и примера «Дек мой мецав суаха слом дуласейс камац висейс», что подобно тому, как и из одних клещей выучили сделать много клещей, «Гохо нами мишви суахас лом ду швисейс», подобно этому из одной швисы, под швисой подразумевается, кстати говоря, в бумажном издании у меня «швус». Мишвус Ахас. Ну вот, из одной швисы выучили сделать несколько швисис. Демикеймин шихутер лой швус Ахас бамигдаш, поскольку, мол, тебе разрешили один швус в святилище, лейталт лихойцем машинем нира лацейс. То есть, вы извлечь из храма, вынести из храма то, что подобает вынести, с точки зрения закона, очевидно, предназначена к вынесению. Моется и мой, мы могим шинофаль гамма зашение имя. И в том месте, где ты уронил там вот этого первого шерца, там ты можешь прихватить с собой и второго мол. Демайшно, потому что в какая разница? Декейван шигутер гутру камма швисейс. Ведь этим разрешением отменилось камма швисейс. Отменилось несколько вот таких вот запретов, касающихся швуса. Гоэль увивас ахас ген. Еще один комментатор Маре Пони вмешивается здесь и поясняет вот эту фразу, вот это объяснение, которое мы сейчас зачли. По елику эти два вынесения совершаются единовременно. То есть не то, что ты два запрета нарушаешь одновременно, два швуса нарушаешь одновременно, а ты подбираешь этого второго шерца и выносишь двух шерцев одновременно, совершая одно действие фактически. Это мы с вами познакомились с позицией комментатора Пней Мойша. Ну, для нас это не так принципиально, потому что я уверен, что многие слышат словосочетание Пней Мойша здесь, в общем, в качестве названия комментария первый раз. Определенную позицию, касающуюся того, как вот эта вот метафора насчет клещей, она связана с обсуждением Геморы выше. В Геморе, мол, обсуждается такая-то проблема, и вот история с клещами – это ответ на эту проблему, попытка ее разрешить, попытка ответить, попытка совершить вывод, какое из мнений обладает большей глубиной, там, какое из мнений следует принять. А Волпир уже с рих юнок дейла, но, продолжает Ребе, такое объяснение нуждается в серьезном доисследовании. То есть оно не представляется Ребе в большой степени очевидным. Килихиура эйне эла ремес рохек бейойсер. Почему? Потому что вся эта история с клещами, ну, это, в общем, на самом деле лежит на поверхности, и такое ощущение даже у меня возникло, и у вас, очевидно, тоже. Вся эта история с клещами, она представляет собой всего лишь какой-то далекий намек. То есть, ну, нельзя же всерьез сказать, что поскольку клещи делаются клещами, и вот первые клещи были сотворены, а потом люди сообразили, что теми клещами можно сделать другие клещи, что из этого можно совершить действительно вот напрямую вывод о том, что правильной является позиция, гласящая «уронил одного шерца, можешь подобрать другого даже из того места, откуда его исходно выносить было бы нельзя». Это все-таки ремес рохек бейсер. Это все-таки очень отдаленный намек. Шарейн шум кешер бейнасвора лихатер за швуса бейс. Потому что, ну, попросту нет такой особой связи. Не, вернее, Рэбе говорит, даже нет никакой связи между логикой, касающейся разрешения второго швуса. Давайте мы будем все-таки меньше проговаривать по 25 раз определение. Будем исходить из того, что мы уже знаем, что такое швус. И понимаем, что имеется в виду под вторым швусом. Первый швус – это разрешение вынести первого шерца, второй швус – разрешение вынести второго шерца. Так вот, нет никакой разницы между логикой, допускающей возможность нарушения второго, разрешающей второй швус, кейман шигутера швиса аха, сгутеру кама швисис, поскольку разрешен был один запрет швуса, то и другие швусы разрешились. Шейсот ахетер базеу гойлю асаха сген. Основой этого разрешения является то, что мы процитировали выше, чуть выше, да, из комментатора Мара Апоним, это разрешается, поскольку на самом деле это одно действие, васахасган, что это совершается единовременно. Понятно, что запретов швуса есть много, и в частности, есть различные запреты, касающиеся мукцев, скажем. Но здесь-то человек не то, что он, нарушая одно, нарушил, и теперь, раз ему одно разрешили, так он может нарушить и другое. Не об этом речь идет, разумеется, а о том, что он подбирает еще одного шерца в том месте, причем, где у него первый выпал, то есть ему тоже его надо поднять. Это получается единовременно. Он просто вот сразу их одним движением прихватывает и несет дальше. И вот для такой ситуации ему дано разрешение так сделать. Има мошла цевис бецевис овет, шемицевис ахас насу камец восес. У этой логики связь с историей про клещи, что вот клещи клещами делаются, и из одних клещей, получается, там произошли другие клещи, ну, связь нулевая. Вегамен пируш земис яшев белшойна ирушалми, мишвиса ахас лом дукама швисис. И также это объяснение не очень вяжется с тем, что, собственно, в Геморе прописано, где используется глагол ломат, да, лимуд, изучение. Насчет дословности, конечно, если я скажу, что это дословно, это будет слишком сильно звучать, но, тем не менее, близко к дословному. «Мишвиса ахас» – «из одной швисы», «ломду кама швисы» – «выучили несколько швисы». Шары эйнка нынен шилли мудел, рак гетер койлел, шимикевин шигутер лазе, гутер аф лазе. Здесь на самом деле, вот в такой трактовке, происходит не выучивание, собственно, а, ну, как бы группировка, если я правильно понимаю, что такое хетер колель, то есть общее совокупное разрешение, а распространение разрешения на другой предмет. То есть можно прихватить и то. К сожалению, здесь я ясных объяснений дать не смогу. Вот, вот прямо прочитать лекцию на тему того, чем отличается лимуд от хетер колель. Тем не менее, Рэба здесь явно это различает эти вещи одну с другой. То есть в этой трактовке Пнеймойша одно разрешение учится из другого. А, ну, наверное, это интуитивно понятно. То есть должна существовать какая-то логика, которая позволяет разрешить второго шерца на основе того, что был разрешен первый. Это лимуд, о котором говорит Гемора. А возможность прихватить с собой другого шерца, она не учится из первого разрешения, а представляет собой общее разрешение для обоих шерцев, как это подает Пнеймойша. И тогда получается несостыковка между позицией, которую высказывает Пнеймойша, и, собственно, происходящим, разворачивающимся в Геморе, в тексте Геморы. И еще один момент. Тоже бросающаяся в глаза вещь. А зачем нужна вот вся эта шакла витария, там, даже с риторическим вопросом и ответом? А кто же сделал первые клещи? То есть, вот это ты как имеешь, что, какое отношение имеет к обсуждаемому вопросу? А рейкидейли вайрши мишвиса ахас ломду кама швисис маспиклой мраши цевисавад. Ведь для того, чтобы пояснить вот эту идею, из одной швисы выучили там еще швисис, то есть можно распространить в данном контексте, в понимании Пнеймойши, можно распространить одно разрешение на вот эти два действия фактически, которые единовременно совершаются при этом. Для этого необходимо из истории про клещи только тезис о том, что клещи делаются клещами. Зачем вот все это, и причем все это, наверное, большая часть этого высказывания, вся история относительно того, что, мол, а вот первые клещи, а и... Уви фрадши ейш дейши эйных ряхлой машацевис решойных уйсу бриебидейшу маем. А в частности, в свете того, что есть мнение, Рэба ссылается на решение Брайсы в трактате Псохим, что для того, чтобы сделать клещи, на самом деле, то есть, что вот этот вот вывод относительно того, что первые клещи были сотворены, понятно, как это вывод совершается, то есть, если клещи без других клещей действительно не сделать, то как же могли быть сделаны первые клещи? Ага, значит, первые были сотворены в 6 дней творения и так далее, в завершении 6 дней творения. Так вот, в Геморе приводится мнение по поводу того, что это не обязательно так, что первые клещи не обязательно должны быть творением небес, брия бидей шамаим, киевшер ясену битфус худу, потому что их можно отлить. Их можно сделать, ну, залив металл в форму. Велома лейли рушалме лейкан искан бешебе ашакл витари лейгасик. И получается, что это мнение, оно вообще неоднозначно. Оно вообще поддерживает одно из спорящих мнений, на самом деле. И вот зачем Иерусалимскому Талмуду здесь вступать в такой вот в спор еще один? То есть в еще одно обсуждение и совершать вывод определенный, то есть закреплять правоту как бы за мнением про то, что первые клещи были творением небес. Шасовец решой на койсо брия бидей шумай. Вары гамым наисосо бидей одам найсы камац висмена. То есть это вообще лишнее с одной стороны. И с другой стороны, и может быть даже это важней, это совершенно не нужно. Вот этот спор и совершение вывода, это мало того, что берет на себя дополнительную какую-то ответственность, тем самым Гемора, А это еще и не нужно для того тезиса, который с точки зрения Пней Мойши данная история с клещами призвана проиллюстрировать. Потому что даже если клещи были сделаны протоклещи, они были сделаны не небесами, а человеком, то та же логика все равно действует. Все равно клещи делаются клещами, следовательно, из одних клещей там происходит множество. И таким же образом, мол, как Пней Мойши это излагает, и таким же образом из одной швисы можно выучить много швисейс. Угу. Пункт бейс. Войны койры шельмаймер зеу, к Мойши косу Пней Мойши, бетейсефте кан. И высказывание это, как, собственно, Пней Мойши напрямую и отмечает, в Тосефте. Везой слышно от Тосефта. И вот текст, собственно, Тосефты, на которую опирается данное место. Гилхас Шабес кигарлин тлуин бесааро. Законы субботы, как горы, которые висят на волосе. Микромуат веалохис мирубейс. В чем подобие? Есть какой-то стих в Торе, какая-то деталь стиха, какая-то маленькая деталь в Писании, и на ней основывается огромное количество алахот. «Вейн логем алмаши и смеху», и им не на что опираться, то есть они вот висят на волосе, они буквально... Есть такие моменты в алахе, обоснование которых... В письменные, то есть те фрагменты письменные Торы, на которых они строятся, они объемны и как бы самоочевидны. А законы субботы зачастую учатся из каких-то очень мелких деталей Писания и выглядят вот как скала, которая там, горы, которые висят на волосе. То есть им вот не на что опереться, и они вот как чудом таким вот держатся на этом волосе. «Микан омар раби Ишуа цавсу бецавсу мисавдо». Поэтому сказал раби Ишуа, клещи из клещей сделаны, клещи клещами сделаны, цавсу де комайсо ма гавис голавбрия гавос. А откуда же взялись первые клещи, первичные клещи? А они были вот творением небес, они при сотворении мира были порождены. Арейме фореша адимен де цавсо бе цавсо мисабдо лейнин де швисо губиках. Получается, значит, коли наши рассуждения здесь следуют из данной Тосефты, то мы можем ту логику, которую этой Тосефты высказывается, ну, естественно, использовать, правильно? Что из этой Тосефты видно? Что подобие истории с клещами, клещи из клещей, клещи клещами, к идее швисы заключается в том, что деавши ей шрак микрому от бетейра, что хотя есть только маленький какой-то фрагмент писания бенугелы швиса шабас относительно вот подобных запретов субботы, микол моким, несмотря на это, микрому от зайойца малох и смирубис, из этой микры, из этой маленькой детали писания следует большое количество алахот. Адши ген к мой аррин тлуин бесааро ве исейра мизой, вплоть до того, уточняет Рэва в скобочках, что они как горы, которые висят на волосе, и более того, эйн ло гэм алмаши и смойху, у них еще и не на что опереться, им еще и не на что опереться. Вот именно эта деталь, она подобна истории с клещами. Бедугма с рибы от свосей, шикулан ген тейсуас митцевиса. Тейцуа митцевиса решейну. Наподобие там грандиозному количеству, ну, сколько там клещей произвели за время существования мира, которые в конечном итоге произошли из вот этих вот первых клещей, которые были сотворены, шнигру бешейшса мейбрейшс, которые были сотворены на протяжении в 6 дней творения. Увазе муван гетова там, чтобы ты сефто гува ойфин и цирс от цевиса решейна. И вот здесь как раз очень хорошо понятно, почему Тейсефта приводит, вступает в разговор по поводу того, откуда же взялись первые клещи. Шегиби дей шумаем. Потому что для Тосефты здесь очень важно, что первичные клещи, то есть вот эти маленькие-маленькие первые клещи, из которых произошло это изобилие огромное клещей впоследствии, оно бидейшумаем, оно порождено небесами. Кизеу адимин лишь виса шабес. Почему? Потому что здесь это для Тосефты имеет чисто утилитарное значение. То есть именно это и раскрывает всю вот, метафорическую ценность данного посыла про клещи. Именно это и уподобляет историю с клещами истории с субботними алахот. Шемикорен вейкорен шелалохас миру бездешабезгу микромуат тореши бихсав шегибедейшумаем, что основой для вот этого изобилия алахот, которые как горы, там, которым опереться не на что, ну вот, это письменная Тора, фрагменты письменной Торы, микромуат, это именно микро, именно письменная Тора, которая с небес, которая в чистом виде, в очевидном, в самоочевидном виде исходит с небес. У мизени стафу ахрка галох из мирубес, и вот именно из нее, из вот этого небесного творения, далее произвелись алахот в немыслимом количестве законы субботы. Кстати, мудрецы отдельно отмечают, что законы субботы – это вот одна из самых таких развернутых логических комплексов. Огромное количество алахот, алохас мирубейс, адли рибы ашвусин, гзейрес висьогим шемидарабонан. Вплоть до того, что нас непосредственно интересует. Понятно, что это такое завершение, ветвление законов субботы. Потому что есть законы субботы из письменной Торы. Помните, мы в прошлом адрене как раз упоминали там овейс млохейс, работы запрещенные, как сами работы, совершавшиеся в храме. Толдейс млохейс, работы подобные этим работам, то есть что уже ветвление, да. И помимо этого есть еще и швусин. Есть различные запреты мидарабонан, которые ограждают, как здесь Рэбе говорит, швусин гзейрес и с йогим. То есть вот различные указания мудрецов, в основном запреты, ну а также позитивные указания, которые обуславливают наш правильный отдых, тишбойсу, да, которые запрещают нам действия, которые противоречат этому отдыху, и с йогим делают ограды по отношению к запретам из письменной Торы, которые все были совершены устной Торой. Быдой молитвос из гарбиша найсу бидеиодом микой хашель цевизаришой. На что это похоже? Ну вот это и есть, собственно, тот образ, что из чего-то небесного дальше происходит через человеческие усилия какое-то развитие, такое умножение, может быть, даже несопоставимое с той малостью небесной, которая лежала в начале. Подобно тому, как небесные щипцы, они дальше вылились в изобилие щипцов, которые были сделаны руками человека, подобно этому какой-то миниатюрный фрагмент, деталь текста Писания, небесного Писания, она дальше, в том числе мудрецами, ветвится в какую-то систему запретов, оград, указаний, из которых выстраиваются законы субботы. «Валахен нира лоймар», и по этой причине напрашивается сказать, что «гамбе Иерушалми кан», что также и в Иерушалме здесь, то есть даже и Пней Мойше согласен с тем, что все это строится на данной Тосефте. Так в Тосефте в чем связь? Вот мы сейчас связь между клещами и швусин в Тосефте разобрали. Напрашивается, говорит Рэбе, ну, то есть, само собой разумеющимся образом, напрашивается сказать, что здесь, в данном случае, Шехеви, что где Гемора тоже приводит Шаколовый Тарья Алдвард Беабрис Ацевиса Ришойна обсуждение того, как же появились первые клещи, а Кавонек Мойбетасефта, смысл этого тот же, что и в Тейсефте. У Маши Косов Мишвиса Ахас Ломду Хулу, а то, что дальше Гемора заявляет, что, мол, и вот из одной швисы выучили много швисин, лойко и алшвус дерабонан. Речь идет не о швусе из устной Торы, кепируш а пнеймойше, как объясняет, как понимает это слово здесь пнеймойше, эла алинина швиса амефориш батейра, а имеет в виду швису, которая прописана Торой. Значит, тут такая, значит, небольшая путаница в понятиях, которую я, честно говоря, даже на русский-то не очень возьмусь переводить. Это можно, ну, придется объяснять. Кому-то, возможно, ясно, для тех, кому не до конца ясно, сейчас попробуем проговорить эту тему. Значит, термин «швус» в прошлом гадрании мы однозначно связали с вами с запретами мидрабоном. Ну и действительно, когда обычно мы встречаем в словах мудрецов термин «швус», то обычно он является, относится, указывает на запреты мидрабона в противовес запретам письменной Торы. Но на самом деле термин «швус» сам по себе, он может указывать в том числе на запреты субботы, на, вернее, даже не запреты субботы, а на соблюдение субботы в целом. «Швус» — это определенная форма, существительная, наверное, да, образованная от глагола «лишбейс», от которого же образован глагол «шабас». То есть, это вот почивание по существу, прекращение деятельности, будничной деятельности, которая и является основным атрибутом субботы. И, следовательно, вот эта фраза в Геморе, как из одних клещ, одними клещами сделали остальные клещи, также из одного швуса учатся множество швусов, напрашивается понять в русле Тосефты, которую мы сейчас с вами процитировали и проанализировали, ну, вот таким вот естественным образом, понимая, из одного швуса учится множество швусов, как из одного швуса из письменной Торы учится множество швусов в самых разных смыслах, в том числе швусами дорабонан. То есть, под тем швусом, из которого учится, понимая тот самый фрагмент, вот микромод, выражаясь словами Тосефты, микромод, из которой выучено все остальное. Эла алини на швиса амуфойраш батера шиги микромод швиса ахас шимимену ломду швиса згарби риба и сури швус дерабонен. То есть, напрашивается здесь понимать слова Геморы не так, как их понимает Пнеймойша, который видит данное место как возможность дать дополнительное разрешение запрету мидрабонан вынести еще одного шереца, плюс к уже полученному разрешению вынести первого шереца, а понимать это место как продолжение, как развитие, как выражение соответствия метафоре с клещами. Одними клещами делается множество клещей. Вот именно в том ключе, в котором это использует Тосефта. То есть, из одного швуса можно выучить множество швусов, в смысле, из фрагмента, из какого-то момента в письменной Торе, выучиваются, следуют все вот эти вот запреты, все многообразие различных указаний, позитивных и негативных в субботу, в том числе различные запреты швуса из устной Торы. Начинается такая основательная скобка. «Векмойши косова Рамбам». И, как пишет Рамбам, «Неймар батейра тишбейс афилу медворим шейны млохо хаев лишбойс меген». И, как определяет Рамбам, это относится к тому, что у нас прозвучало, по-моему, в позапрошлом уроке, в предпоследнем уроке по предыдущему адрону, когда мы с вами указывали на наличие, то есть в рамках тех рассуждений упомянули о наличии трех мнений относительно того, какой статус имеют запреты мидрабонан в шаббас. Вот этот самый швус, что он собой представляет, это действительно только лишь запреты из устной Торы, или они каким-то другим статусом обладают. И там мы с вами упомянули, что на самом деле запреты мидрабонан в любом случае они являются выражением, следствием общего указания Торы «лишбойс башаббас», «Вышабас тишбойс», то есть в субботу откажись от «занимайся швусом», вот «занимайся субботничанием», находит выражение в том числе в отказе от множества вещей, которые не являются запрещенными с точки зрения письменной Торы и не являются работами, не являются млохой. Вот эту мысль Рамбам оформляет следующим образом. Сказано в Торе «тишбойс», сказано в Торе субботничай. Так, наверное, здесь надо перевести. Так вот, надо тебе лишбойс даже от тех вещей, которые не являются млохой. Ты все равно обязан от них отказаться. «Ве дворим гарбе ген шиосру хахоми мишум швус». И это множество вещей, которые мудрецы, Рэбе выделяет слово «мудрецы» в противовес выделенному выше слову «Тора». Сказано в Торе, Рэбе выделяет «тишбойс», отсюда запретили хахомим, мудрецы, по причине швуса, множество вещей. «Меген дворим асурим мипнейши гендоймин млохис». Среди них те вещи, которые запрещены по причине подобия тем работам, которые совершаются. «Умеген дворим асурим гзейра», а среди них же такие вещи, которые мудрецы запретили по причине какой-то логики, что они могут привести их, скажем, совершение их в субботу может к чему-то привести недопустимому в субботу. «Гзейра шамайови меген исур скила». Может быть, это приведет к запрету скилы, к запрету, к совершению смертного греха, к совершению нарушений, которые запрещаются письменной Торой. Кстати, можем проиллюстрировать это сразу примером из позапрошлого Гадрана Паша по трактату Шаббас, где мы говорили о разнице между запретами из устной Торы на завязывание узлов не баркайома и с вынесением без акира веаноха. И там мы как раз и говорили, что завязывание узла не баркайома, это всего лишь запрет по подобию. Это совершение действия, подобного тому, которое запрещено письменной Торой. А вынесение без акиры и анохи – это вещь, которая может привести в итоге к нарушению запрета. Ну, вот такого рода вещи мудрецы запретили. Почему? Потому что в исходной точке, вот этот волос, на котором горы крепятся, на котором висят горы, потому что исходно письменная Тора озвучивает такой общий приказ заниматься субботничанием. «Шенегемших дивра Рамбам муван» — из продолжения слов Рамбама понятно, «шеисури» — из последовательности его изложения, «шеисури швус мидрабонан шаихимхем лега сейды тишбейс» — понятно, что запреты именно устной Торы, подчеркнем еще раз, «швус медерабонан», они относятся к позитивной заповеди «тишбойс» из письменной Торы. «Векееду ашаклы витария бефируш дивра Рамбам». И по поводу этих слов Рамбама есть спор между мудрецами, обсуждение между мудрецами. «Има кавона гишаатейра осра иньон и швус элыша адовар нимсен лыхахоми, мойши колы суры и швуза медерабонан вераксомху ал микрозе». Вот этот спор, который мы и озвучивали в позапрошлом гадране, или, может быть, в позапрошлом, ну, короче говоря, по трактату Шаббас из Вавилонского Талмуда. Что имеет в виду Рамбам? Что мудрецы, высказывая свои запреты, постановляя свои запреты, являются всего лишь осуществителями, всего лишь технически являются такими исполнителями приказа письменной Торы «тишбойс». Или это действительно запреты именно из устной Торы, только лишь запреты медрабонан, а тишбойс – это всего лишь опора для них, асмахта для них в Торе. «Ойши ешин йон иш вушшиха минатыра, вешин хешиха медрабонан». Или, ну и промежуточное мнение, разумеется, часть запретов так, часть запретов эдак. Ну, не играет роли. Сейчас для нас отсюда скобка закончилась. Из этой скобки для нас наиболее ценным является то, помимо познавательной ценности, является то, что Рамбам, как в данном случае представитель практической алахи по отношению к Вавилонскому Талмуду, по отношению к Иерусалимскому Талмуду, он высказывает, ну, похожую, подобную мысль, что запреты устной Торы, они во всяком случае как-то очень тесно связаны, либо совсем напрямую, либо в качестве там опоры, они связаны с общим приказом письменной Торы «тишбойс», субботничай. Ну, понятно, что это та же идея гор, которые висят на волосе. Вот есть один маленький, одно маленькое слово в Торе «тишбойс», субботничай, справляй субботу. Вот веди образ жизни, соответствующий швусу. И из него следует огромное количество распоряжений, из него там следует огромное количество законов, которые регламентируют наше поведение в субботу. В Алпизе Ешлуэмер, в соответствии с этим следует сказать, тоже после скобок, Шедивра Иерушал Мианал Бесуэфа Масехто, Шайохам Лисиима Мишна Ахрейна Шеля Масехто. Отсюда напрашивается сказать, что слова Иерусалимского Талмуда, которые мы с вами обсуждали, ну, вот, которые вынесены в предисловии и так далее, в завершении трактата, они относятся к завершении последней Мишны этого трактата Шегубе Маймер Раби Шимон, то есть к тому самому высказыванию Раби Шимона, с которым мы возились в предыдущем гадране, только в Вавилонском Талмуде. Ну, как мы уже сказали, Мишна у нас на всех одна. Шиитиру лихо хахоми мишельхо носну лихо. Моким шиитиру лихо хахоми мишельхо носну лихо. Место, где хахоми дали тебе разрешение, они тебе разрешили твое же. Шилой гитиру лихо ламишум швус, ибо они разрешили тебе только то, что запрещено швусом, только то, что запрещено в данном случае очевидным образом запретами мидерабонан. Шебиур маймар зе шираби шимен бейзе микрим етиру хахомим швус толи бивию рашайхус бен швусим дерабонан шехем бидеодам мишелхол и мокер ини на швисабатейра микромод кадилькаман. И вот в этом что в этом высказываем, то есть каким-то образом вот эта история с клещами и с субботними запретами, она иллюстрирует не спор между мудрецами насчет шерца, который, значит, уронили одного, обнаружили другого, можно ли выносить, как Пнеймойши объясняет, это не устроило объяснение Рэбе, во всяком случае, ну, понятно, что Рэбе не может заявить, что это объяснение неверное. Но оно, во всяком случае, вот сейчас мы с вами показали, по каким параметрам оно вызывает вопросы и нуждается в доисследовании, как бы. Рэбе предполагает или утверждает, что, ну, по крайней мере, скорее, ну, этот абзац начинается, в соответствии с этим следует сказать, что данный пассаж насчет подобия между клещами и швусами, он иллюстрирует завершающую часть Мишны, то есть завершение Мишны трактата Ирувина относительно высказывания Раби Шимона. Ну, высказывание Раби Шимона мы уже практически наизусть знаем, вот состоящее из двух частей. Насчет отдали ему то, что ему не принадлежит, отдают ему то, что ему уже и без того принадлежит, но при этом мудрецы разрешают только лишь швус. И что иллюстрируется вот этой историей с клещами, насколько я понимаю? Та сторона высказывания Раби Шимона, что он объясняет, в каких случаях мудрецы разрешили швус, зависит от отношения запретов дерабонан, швусим дерабонан, которые вот сотворенные руками человека клещи, да, то, что от тебя, мишелхо, тебе дали то, что тебе и так принадлежит, в смысле мишелхо, то есть то, что запрещено всего лишь запретами дерабона, так я понимаю. И источником самой идеи швисы в Торе, то есть вот это то, что называет Тосефта здесь микромуат, маленький фрагмент письменной Торы, из которого следует все это нагромождение различных указаний устной Торы. И как будет объясняться далее? Ну вот, далее и будем это прояснять.